8 глава, 38 стих. Нам придется его повторить по той причине, что на предыдущем занятии он на пленку не вошел. И желательно бы было повторить, чтобы цельность текста сохранилась. Итак, 38 стих, 8 глава. «Ибо кто постыдится меня и моих слов в роде сем прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда приедет в славе Отца Своего со святыми ангелами». И совершенно нет никаких сомнений, что здесь речь идет о втором пришествии Христовом. Именно тогда Сын Человеческий придет в славе Отца Своего со святыми ангелами. И здесь Господь Иисус Христос совершенно прозрачно говорит всем слушающим, что Он есть Сын Божий. Согласны или нет, если посмотреть в текст? Он себя называет Сыном Человеческим. Он говорит, придет Сын Человеческий, то есть Я приду в славе Отца Своего. Но если он называет Бога Отцом Своим, то значит, он Сын этому Отцу, ведь, да? Называя себя Сыном Человеческим, он как бы прикрывает свою эту божественную сущность, скрывает словесно от всех слушающих, что он есть Сын Божий, для того, чтобы не напали сразу на него фарисеи и не забросали камнями. А вот одновременно с этим все-таки говорит, что я приду в славе Отца Своего. Это значит, что совершенно ясно и прозрачно он говорит, что я есть Сын Божий. Если мой Отец Бог, значит, я есть Сын Отца Моего. Значит, я есть тоже Бог. По своей божественной природе, которую я унаследовал от Отца Своего, я и есть Бог. Хотя я называю себя Сыном Человеческим, специально не желая раздражать вас, фарисеи, как бы так говорит он. И вот тогда на страшный суд Божий, конечно, он придет в славе Отца Своего. То есть там будет явлена его божественная природа с полной властью и силой. Он придет в мир, чтобы судить мир. Одним из проявлений этой его божественной славы будет то, что на облаках небесных, в сиянии и всемогуществе, окруженный тьмами тем, как говорит Священное Писание, то есть тысячами тысяч ангелов со всеми святыми, придет Господь судить мир. И в этот самый момент все мертвые воскреснут. Страшное совершенно потрясение, в сравнении с которым ничего не бывало еще в мире, когда все мертвые воскреснут в одно мгновение. И те души, пребывающие в раю, облекутся плотью, и те души, пребывающие в аду, в одно мгновение облекутся плотью. И явятся все в одно мгновение. И те, которые в этот момент жили на земле, не умерли, то есть до момента страшного второго пришествия Христова, тела их преобразятся, также в один миг. Из тех плотских, тяжелых, дебелых, как их называет церковь, тел, в которых мы с вами живем, они станут духовными в одно мгновение наши тела. И вот в этих-то телах, воскрешенных, вечно уже будет пребывать каждый человек. Только те, кто трудился духовно, соблюдая заповеди Христовы, то есть праведники, то есть те, кто приняли Иисуса Христа как Сына Божьего, уверовали в Его искупительную жертву, кто церковь Его признавал, и заповеди, и исповеди, и причастие принимал регулярно, такой человек в Царстве Небесном окажется. А те же, кто не имели правильной веры, или иноверцы, или откровенные тяжкие грешники, не желающие спасения, не принимающие Иисуса Христа как Сына Божьего, окажутся в тьме кромешной. Вот какая слава Господа будет в тот момент, и какое страшное потрясение будет для всего мира. И укрыться никто не сможет от страшного суда Божьего. Никто, ни одна душа, потому что он как Творец имеет полную власть над всем миром и, соответственно, над каждым человеком, как над творением Божьим. И вот тогда-то говорит, я приду во славе Отца Своего, судить мир, и ангелы святые будут помогать мне. То есть разделить придется общее число, огромное число всех людей, которые когда-либо рождались на земле, ангелам придется разделить на две части. В одной части окажутся праведники, в другой части грешники. Трудно ли будет ангелам разделить все человечество? Представим себе, начиная от Адама и Евы, кончая теми последними людьми, сколько останется на земле к тому времени жить, на момент страшного суда Божьего. Нет никакого труда ангелам это не составит. Огромное число ангелов, которые есть, и власть их, которая будет им дана на момент этого самого суда, позволит им каждую душу с полной легкостью не только переместить по правую или по левую сторону поставить, а самое главное отличить праведников от грешников. И отличить будет ангелам совершенно легко, потому что праведники воскреснут в телах сияющих, святых и чистых, а грешники воскреснут в телах страшных, омраченных, изуродованных и искаженных. Поэтому сам внешний вид одухотворенных тел будет уже говорить за себя. И мы сами, оказавшись в этот момент и глядя на себя, мы сами сможем себе уже досрочно, до вынесения приговора, сказать, где нам придется оказаться навечно. Поэтому, если мы наивно думаем, что какой-то из грехов удастся сокрыть, или какой-то, может быть, Господь забудет, или ангелы не припомнят, вот слишком примитивно думаем о Боге, слишком несерьезно понимаем величие Творца, Его всемогущество. И вот дальше он говорит, собственно, в начале этого стиха говорит такие слова. «Так вот, те, кто постыдятся меня и моих слов, вроде всем прелюбодейным и грешным, того и я постыжусь». То есть в момент своего страшного суда от таких-то нас он и отвернется, если мы так позволим себе жить. То есть стыдиться Христа и Его слов. Среди кого стыдиться? Среди этого рода прелюбодейного и грешного. Так говорит Господь. Вот это понятие относится к людям всех времен, к людям, которые ищут мира, имеется в виду удовольствие мира, ищут наслаждение мира, ищут греха добровольно. И нет добровольного желания к покаянию и исправлению жизни. Вот кто такой род прелюбодейный и грешный. Род человеческий, который стремится к греху, который не только в себе не видит болезней и бед греховных, который поощряет в себе грехи, который развивает в себе зло. Вот какой род сегодня окружает нас, христиан, и, собственно, это было во все времена. А что значит прелюбодейный род? Ведь прелюбодеяние – это один из грехов. Тут имеется в виду, собственно, не само прелюбодеяние, как один из грехов. Здесь имеется в виду прелюбодеяние от Бога. Вот каждая душа христианская, которая получила в крещении в себя образ Бога-человека Иисуса Христа, облеклась во Христа, как говорит нам апостол, вот каждая такая душа теперь должна оставаться верной Христу. Каждая такая душа, нося в себе образ Бога-человека Иисуса Христа, должна усиливать этот образ, должна стараться каждая душа соответствовать самому Христу, стремиться ко Христу. Для этого Христос дал нам заповеди, по которым мы и должны с вами жить. Эти заповеди нужны для того, чтобы очистить душу свою от всех остатков страстей, которые в нас есть. Удобопреклонность ко греху и ту изжить из себя. И вот прелюбодеянием для каждого христианина будет то, если христианин не будет признавать заповеди Христовы, не будет изучать Слово Божие, Священное Писание и будет нарушать его, Слово Божие. То есть заповеди Христовы. Это будет прелюбодеянием, изменой, предательством, блудом каждой душе. Вот так будет такой грех этот вменяться каждой душе, которая не прямо, но косвенно отрекается от Христа тем, что не живет по заповедям Христовым, тем, что не признает Церковь Христову с ее законами, канонами и уставами. Для нас таких, которые считают, что можно жить произвольно, так, как мы хотим, хотя мы называем себя христианами и часто носим крест на груди даже. И даже можем заходить иногда в Церковь Христову, чтобы поставить свечи, побыть на празднике или хоть что-то попросить у Бога – здоровья, счастья, успехов в личной жизни, ну и так далее, чего мы обычно с вами хотим. Это все будет вменяться нам как прелюбодеяние от Христа, от Бога. Прелюбодеем мы окажемся, блудим мы от Бога, потому что Он сказал, если вы мои Христовы, то вы должны плоть распять со страстьми и похотьми. Вот как определяется, что человек Христов, принадлежит Христу, то есть друг Христу, брат Христу. Он так нас сам называет, и мы не должны стыдиться и стесняться вот этих самых слов. Он нас называет братьями, сестрами. Вот какое близкое родство со Христом. Действительно, это родство очень близкое, потому что Он сам в нас пребывает. Он сам тело и кровь свою дает нам в причастии. И это уже не оставляет никаких сомнений. Мы с Ним становимся одно, практически одно целое. Христос входит в нас. И апостол говорит, уже не живу я сам по себе, но как там дальше? Но живет во мне Христос. Посмотрите, что он в себе обнаружил. Он обнаружил в себе, что в нем живет Христос, что этот самый Христос, Бога-человек, в нем действует, учит его, направляет, поддерживает, укрепляет, дает ему силу, милость, благодать свою и не оставляет никогда, пока он сам человек не отрекается от Него, пока не хочет блудить от Христа. Так и мы, христиане, если в крещении когда-то, может быть, даже и в детстве приняли Христа в себя, то теперь мы не должны забывать об этом. Мы должны, если мы и потеряли даже благодать, потому что жили много десятков лет безбожной жизнью, теперь, когда нам дается последняя возможность, свобода исповедовать веру, сейчас должны эту веру свою наконец узнать и постараться пожить по вере, пока у нас дни нашей жизни еще не кончились. Вот так бы нам надо делать. И вот тот, кто говорит в этом роде, прелюбодейном и грешном, постыдится меня и моих слов, вот того и я постыжусь. Что значит постыдиться меня и моих слов? Ведь не случайно же евангелист Марк повторил дважды «меня и моих». То есть каждое слово здесь опять имеет свое значение. «Мои слова». Что называет так Иисус под «моими словами»? Евангелие, слово Его, да? И вот те самые заповеди, которые здесь в Евангелии мы должны найти, старательно их изучить, понять и постараться применять в своей жизни. Вот кто будет стыдиться этих самых заповедей, он говорит, «моих», и не будет их исполнять, боясь, что укорят со стороны, будут смеяться, будут презирать, называть фанатиками, называть безумными, называть там еще как-нибудь, какие слова только не приписывает нам мир. Во все времена мир со злобой относился ко Христу и к вере, и к тем людям, которые веруют и идут стопами Христа. Добровольно распинать себя на крестах никто не хочет никогда. Все желают себе блаженства, радости, удовольствия в этом самом мире. И только христиане не ищут этого, потому что видят в этом погибель, видят в этом зло. Князь мира сего – сатана. И он всеми соблазнами завлекает наши души к тому, чтобы мы бы искали этих самых наслаждений и радостей мира, которые влекут на дно ада. Радости и наслаждения действительно сатана предлагает, только кратковременные, плотские, душевные они называются, бесовские радости, а после них долгие, тяжкие расплаты здесь на земле. А в вечности – это вечная мука в аду. Вот какие радости он дает. Так вот, этих самых слов Христовых нельзя нам стыдиться. Если мы называем себя христианами, то слово Христово должно наполнить наш ум, напитать его, насытить его, чтобы в любое время мы сами себе могли дать четкий ответ, как мне поступить в том или ином деле, что сказать тому или иному человеку на его вопрос или на его требование, как отреагировать на претензию, на обиду, на оскорбление. Что ответить тем, кто сегодня обкрадывает, ворует, оскорбляет и даже убивает? Вот эти все ответы должны быть в уме нашем. Это должна быть такая пища ума, которая все время должна напитывать ум. И вот этих-то слов Христовых мы никак не должны стыдиться. А что значит, если кто постыдится меня, он говорит? Это значит, его нрав в нас должен родиться. Мы в себе должны с Божьей помощью воспитать вот этот нрав Христов. А это есть кротость и смирение, прежде всего, два главных основных качества христианские, которые сам Господь говорит, нам нужно иметь. Он же сам говорит, научитесь от меня, будьте кроткими и смиренными, и обретете покой вашим душам. Так вот, эти самые два качества, кротость и смирение, мы должны в себе воспитать, приобрести их, как бы купить этими самыми страданиями земными, отречением от всех своих грехов и страстей, но приобрести их в своей душе. И вот кто будет стыдиться этого нрава, кротости и смирения, в котором мы, христиане, должны жить, вот тот того, говорит, и я постыжусь. Мир как живет? Мир добивается своего. Мир стремится к дерзости, к грубости, к наглости, к назойливости, к стремлению добиться своего, достичь любой ценой, растолкать всех, кто мешает. Вот нравы, по которым живет мир. Нравы, которые установил сатана. А мы по недоумению своему стремительно их впитываем в себя, стараемся их приобрести. Вот тот самый менталитет русского народа, о котором сейчас говорят, это есть тот самый наш нрав, который веками воспитывался в нашем народе. Наши с вами предки трудились над этим добросовестно, чтобы сформировать свои души в соответствии с евангельскими заповедями. И эти качества, которые они приобрели, наши предки, до нас, они в какой-то мере нам передались. И поэтому, когда мы в себе сегодня видим какие-то качества, хотя бы еще остаточные, кротости и смирения, а окружающие люди уже этого не имеют, то мы не должны этого стыдиться. Мы должны как раз радоваться тому, что нам хотя бы частичка этих качеств еще досталась, что мы их хоть сколько-то в своей душе имеем, что мы можем не отвечать злом на зло, что мы не стремимся к наглости, как к обману, к лжи, к воровству, что не у каждого, слава Богу, еще есть желание спорить и драться и доказывать свою правду, что есть еще такие, которые, кротко опустив голову, могут уйти и не ответить злом на зло. Как сам Господь нам в Евангелии постоянно это показывает. Гонят его фарисеи, он садится в лодку и уплывает, и не спорит с ними, и не пытается извести на них молнию с неба, чтобы уничтожить их всех. Вот нрав Христа, кроткий и смиренный. Так вот этого самого нрава мы не должны стыдиться, мы должны его в себе, наоборот, возрождать, чтобы он четко и ясно в нас проявлялся и действовал. Заповедь есть такая, страшная совершенно заповедь. Люби врагов своих, да ведь? Вот видите как, к чему нас призывает Христос? Не бороться со своими врагами, не проклинать их, не воевать с ними, а любить их. И вот это вот ум человеческий не в состоянии осмыслить. Естеству человеческому это противно. Естеству, поврежденному ядом греха, конечно. И совершенно свойственно естеству обновленному. Обновленному благодатью крещения, благодатью причастия. Только Дух Святой может дать такие качества душе человека, как способность любить своих врагов. Но для этого надо Дух Святой нам в себе иметь, искать его. Глава 9, стих 1. «И сказал им, истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшие в силе». Вот так, предупреди всех, что он постыдится, всех, кто прелюбодействовать будет от него в вере, он сразу же говорит, а вот среди тех, кто стоят здесь, вокруг меня, некоторые увидят Царство Божие, пришедшее в силе, и не испытав смерти. Мы с вами когда в Царство Божие собираемся? Если кто-то есть надеющийся. После смерти обычно, да? То есть мы понимаем, как уже люди взрослые, да еще и христиане, что мы прежде, видимо, должны будем умереть, как все люди умирают, и ничего тут не сделаешь. На 40-й день явиться на суд Божий. И если этот самый суд Божий по бесконечной своей любви, при наших попытках здесь на земле жить в вере и в покаянии, определить нам вечную участь в виде Царствия Божия, вот тогда после смерти мы в него войдем. А вот Господь говорит так, что некоторые здесь из стоящих, не испытав смерти, не вкусив смерти, то есть не умерев даже, увидят Царствие Божие, пришедшее в силе. Вот о чем это он говорит? Да, мы же с вами говорим о том, что тень Царствия Божьего должна уже быть в нас здесь на земле. Вот наша цель. Если мы будем по наивности думать, что Царствие Божие только там, а здесь никак оно не будет у нас еще проявляться, мы заблуждаемся, так говорят учителя церкви. Кто думает здесь остаться без тени Царства Божьего, не найти его здесь, как тень хотя бы, тот и в само Царство войти не сможет. Потому что задаток, как бы залог того, что человек после смерти войдет в Царство Божие, этим залогом является тень этого Царства, которая должна действовать уже здесь на земле в сердце человека, в сердце христианина. Вот как должно быть. Иначе умирать нам совершенно невозможно. Потому что если мы умрем без этого осознания, без этого понятия, то вероятнее всего придется сходить в ад навеки вечные. Потому что тень этого царства мы так и не поняли, мы ее так и не видели и не узнали. Значит, вот какая задача-то у нас. И вот Господь Иисус Христос говорит, что вот там, среди тех стоящих учеников, некоторые есть, кто еще не вкусят смерти, а уже Царствие Божие в силе пришедшие увидят. Так кто-нибудь догадается, о чем тут идет речь? Когда этот момент произойдет? Давайте точнее, конкретней. Царство Божие есть Царство Святого Духа. Да? Царство Божие есть Царство Святого Духа. Когда впервые Дух Святой сходит в мир на учеников? На учеников. Так вот, после Вознесения в 40-й день, у нас есть с вами 50-й день после Пасхи, это день сошествия Святого Духа. Или мы его называем День Святой Троицы еще. Так вот он говорит, Господь, совсем немного остается времени. Я скоро пойду на крест, скоро приму добровольную смерть, взяв грехи всех людей на себя. В третий день воскресну, в 40-й день вознесусь на небеса и от Отца Небесного пошлю в мир Духа Святого. И вот этот самый Дух Святой, царство которого на небесах, сам сойдет в мир и придет в сердца тех, кто готов его принять. Тех первых верных христиан, в первую очередь апостолы, ученики ближайшие, ученики Христовы, примут Святой Дух, примут Царство Божие в свои сердца. Вот о чем здесь говорит Христос. А примут они его еще до смерти, то есть еще не умерев. Ну, конечно, это же вот-вот уже случится все. Значит, в 50-й день после Пасхи, после воскресения Христова, Дух Святой, посланный Сыном от Отца, придет в мир, и в сердцах первых верных христиан вселится Царство Святого Духа, Царство Небесное. Вот что произойдет. Так вот, он говорит, не все из здесь стоящих примут Дух Святой в себя, но те, кто сможет его принять, кто окажется достоин. И вот это самое царство они увидят в себе, пришедшее в силе. То есть сила этого царства есть Дух, и этот самый Дух Святой придет в сердца учеников. И по прошествии, второй стих. «И по прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна и возвел на гору высокую, особо их одних, и преобразился пред ними». Стих третий. «Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить». Вот что за таинственное событие? Что за такое за преображение? Для чего оно потребовалось? Зачем Господь совершает вот такую, открывает такую тайну о себе? Берет с собой, причем даже не всех учеников, не только перед народом преображается, перед всем, когда там несколько тысяч стоит, а вот только троих из своих учеников берет Петра, Иакова и Иоанна, и перед ними только преображается, там на горе, чтобы и окружающие вообще никто не видели. Что за преображение, во-первых, это? Давайте попробуем разобраться. Что означает слово «преображение»? Мы с вами говорили, что Иисус Христос есть Бог и человек одновременно. Он имеет в себе две природы. От Отца имеет природу божественную, а от Матери имеет природу человеческую. Эти две природы соединяются в нем не слитно, но и неразрывно. Никто никогда уже не может разделить божество и человечество в Иисусе Христе. И вот Он, как Бога-человек, воплотившись в мире, показывает только какую свою природу пока? Показывает только человеческую природу, божественная, как бы скрыта под человеческой. Скрыта, пока держится в тайне. Потому что тогда бы проповедь была не только словесная, а явлением своей божественной природы, он бы разом всех по необходимости бы заставил подчиниться и покориться. Ни одна бы душа не выдержала этого сияния света благодати, каждая душа бы, наверное, растаяла бы, просто превратилась в прах. Но такая форма проповеди была невозможна для Господа. Он пришел не погубить, а спасти. Поэтому он проповедует покаяние, скрывая под своей человеческой природой свою божественную природу. И вот здесь, на горе Фавор, он своим ученикам незадолго до своих страданий показывает, что он не только сын человеческий, он еще и сын Божий. Как бы получается так? Маленькую часть своей божественной природы он показывает из-под человеческой природы. Частичку своего божества как бы дает увидеть, узнать хотя бы трем своим ученикам, чтобы тогда, когда убьют его на кресте, чтобы тогда они, вспомнив это все, догадались бы, что жертва-то была добровольная. Не по нужде, не по слабости, не по бессилию он пошел на крест, а совершенно добровольно берет все грехи всех людей на себя. И вот здесь как раз происходит это удивительное явление. Божественная природа чуть-чуть из-под человеческой выглядывает. Что происходит при этом? В другом Евангелии мы прочитаем, что солнце, лицо его сделалось сияющим, как солнце. Можно смотреть на солнце, свободно открыв глаза? Невозможно. Глаза не выдерживают, их становится больно, из них высекают слезы сразу. И вот ученики, увидев это страшное для них явление, они сразу же упали на землю, закрыв глаза, придя в ужас и трепет. Потом же все-таки, дерзая, приподнимая взгляд свой, чтобы посмотреть, что дальше будет происходить, увидели, что не только лицо его сияет, как солнце, и одежды его сделались ослепительными, как снег, как выбелить на земле никакими химическими средствами, способами невозможно. Что же произошло? Почему одежды-то так засияли тоже? Потому что преобразилось все тело, не только лицо. И это тело своим сиянием сквозь одежду тоже показывало себя. Поэтому и одежда стала как бы ослепительно белой. Не то, что окраски там никакой не было на ней, а невозможно было и различить там, где рукав, где подол, где еще что-то. Вот так сияла вся одежда из-за того, что тело преобразилось Господа. И вот дальше удивительное явление, которое происходит. Четвертый стих. «И явился им Илия с Моисеем, и беседовали с Иисусом». Вот те двое, которые являются рядом с Иисусом в момент его преображения, ученикам совершенно понятно. Внушением Божьим им понятно, что это два пророка ветхозаветных. Один Илия, другой Моисей. И происходит между Иисусом и двумя этими пророками беседа. Вот если мы с вами посмотрим фильм «Иисус», который поставили протестанты, то там обнаружим искажение этой самой картины, этого момента. Там так выглядит, что якобы они пришли и учат Иисуса. Тебе надлежит быть преданным, тебе надлежит пострадать, тебя распнут на кресте. То есть пророки пришли, учат кого? Сына Божьего. Абсурд полный, да? Вот такое вот понятие в данном случае у авторов фильма оказалось. Они исказили эту сцену. Пророк пророки Илия и Моисей не для этого явились, чтобы учить Иисуса. Они явились для чего к Нему? А вот что происходит. Илия – это единственный из тех людей, пророков особенно, которым живым взят на небо. Он, не претерпев смерти, живым вознесен на небеса. Еще имя другого пророка называет нам церковь – Енох. Но это было в самом начале, после сотворения, после изгнания из рая, еще точнее сказать. А здесь еще один пророк – Илия, которого почитает весь иудейский народ как великого из пророков. Его даже называют, вот мы читаем в Евангелии, что Иисуса, говорят, кто это на Иисуса, а народ говорит, это или Илия воскрес, или один из пророков. Видите, Илию даже всегда выделяют. Он тоже пророк, но чрезвычайный такой был пророк, особенный по своим делам, по своей вере, по своей горячности вот этой самой веры. И вот этот самый Илия, который не претерпел смерти, явно должен был где пребывать? В раю. Явно должен был пребывать в раю. Вот та огненная колесница, которая спустилась, чтобы забрать его, вот она и вознесла его, преобразившись телом своим, он оказался в раю. Вот именно в преображенном теле. И пребывание в раю и для него было возможным. И вот он, не претерпевший смерти, он, пребывающий в раю, теперь силою Господа изводится из рая и ставится рядом с ним, с Иисусом. Зачем он берет его из рая и ставит с собой рядом? И ученики знают это, понимают это. Зачем надо было это сделать Иисусу? Он показывает, вот смотрите, я властелин жизни. Вот Илия, который не умирал. Вы должны понять, что он должен пребывать в раю, потому что все умершие сходят в ад. Этот, не умирая, конечно, был в раю. Я вам показываю, что я властелин рая, я властелин жизни. Я беру его и ставлю рядом с собой. Видите как? Теперь Моисей, точно известно совершенно, что Моисей умер. И вот Моисей, умерев, должен был сойти куда? Должен был сойти в ад, как все другие люди, которые претерпели смерть на земле до Христа. Итак, вот говорит, я властелин и смерти, я властелин ада. Нет такой силы на земле, которая бы и вне земли, которая бы могла мне попрепятствовать. Любая душа сегодня мною может быть извлечена из ада. Я, говорит, вам показывал уже, что я могу воскресить мертвых. Так вот сейчас я точно так же Моисея беру из ада, как властелин, как Бог, и ставлю его рядом с собой. Чтобы вы видели, что я властелин и жизни, и смерти. И из этого вы должны догадаться, что я и есть Бог. И вот теперь не они ему говорят, как это протестанты в фильме пытались показать. Теперь он им говорит, что надлежит ему совершить, и для чего он пойдет на крест и на смерть, и почему он воскреснет. И вот когда Илия и Моисей узнают об этом, то они как бы получают такое задание от Иисуса. «Илия, ты теперь узнав все, смысл моего воплощения, смысл моего страдания и то, что я воскресну, ты теперь пойдешь обратно в рай и кому будешь проповедовать об этом? Кому Илия будет проповедовать в раю? Кроме него кто еще в раю? Есть хоть одна душа там в раю? Нет еще пока. Пока еще нет. Жертвы-то еще нет. Кому будет проповедовать?» Ангелам будет проповедовать, братья и сестры, содрогнемся, придем в ужас. Человек оказался выше ангелов. Вот какая цена человеческого рода, даже выше ангелов. Он идет в рай проповедовать ангелам о том, каково значение воплощения, каково значение искупительной жертвы Иисуса Христа. Вот какая задача Илии. Он проповедовал, ходя в своем народе, проповедовал покаяние, проповедовал, обличал грехи, призывал к изменению жизни. А теперь ему предстоит проповедовать ангелам. А ты, Моисей, кому пойдешь и скажешь? Моисей должен сойти на свое место, пока жертва Христом не принесена, пока душой своей он не сошел в ад. Моисей пойдет в ад. И там будет проповедовать всем праведникам, которые долгое время томятся в верхнем слою ада, ожидают того самого Мессию, Христа, который был обещан в Ветхом Завете еще, для того, чтобы получить, наконец, избавление от этой муки, от пребывания в аду. Ведь по своей жизни, по своей праведности они были достойны рая. Только почему они не попали в рай? Потому что рай пока еще закрыт. И вот в верхнем слою ада, где нет мучений, как говорит церковь, но пребывание там вне радости, вне блаженства. Это как бы какая-то дрема, как бы какой-то сон. Нет мучений, но нет и радости. Нет скорбей, но нет и блаженства, которые есть в раю. И вот всем праведникам, которые столько времени томятся в верхнем слое ада, Моисей приходит после этого и проповедует: «Настал наш час, приносится уже жертва. Вот-вот придет Сын Божий и изымет нас отсюда и введет в рай». Ангелы после сотворения не знали об искупительной жертве Иисуса Христа. Первый архангел Гавриил узнает об этом. Так а радость, которая их теперь будет как бы одолевать, радость, которую они примут, неужели они не разделят радостью со всем миром? Радость эту, со всей землей, со всем человечеством. Ведь они есть только слуги Божьи. И каждое из дел, которое творит Бог, они воспринимают как бы свое родное, понятное и необходимое для них. Они же вестники Божьи, они же слуги Божьи. И все, что творит их Господин, Господь, для них должно быть радостным. Потому что всякое деяние Божие несет благо. Лично им блага никакого тут нет. Но вот это и отличает нас, грешников, от праведников. Праведник может радоваться вместе с другим человеком, когда ему счастье какое-то пришло, повезло, удача какая-то случилась. Праведники радуются. А мы, грешники, при этом радуемся обычно или нет? Нам, грешникам, свойственно завидовать, когда у кого-то случится какая-то радость. Вот так и в ангелах, поскольку в них нет греха никакого, они святы, то их также точно наполнит та самая радость о том, что человеческому роду наконец-то приходит искупление и избавление от вечных мук и страданий. 5 стих. «При сем Петр сказал Иисусу: „Рави, хорошо нам здесь быть. Сделаем 3 кущи, тебе одну, Моисею одну и одну Илии“. И 6, ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе». Вот увидев вот это вот событие, испытав вот это вот чувство, когда сердце тает в груди, как воск, когда этот благоговейный страх и трепет вводит его в полное изумление, то есть как бы ум сам из себя выходит и не может ни оценить, ни понять всего происходящего, но только трепещет и благоговействует от того, что видит, вот тогда-то Петр не смог удержать своего языка и заговорил странную вполне вещь. Сказал совершенно странную фразу, кажется неуместную. Смотрите, как он говорит: «Рави, хорошо нам здесь быть». Действительно, Петру было так хорошо, что он залопотал вот эти вот непонятные совершенно слова. «Давай, говорит, сделаем тут 3 палатки. Одну тебе, одну Моисею, одну Илии. Нам даже, говорит, никаких палаток не надо, только нам бы быть здесь рядом с тобой». Такая благодать коснулась моего сердца, что я никогда такого в жизни еще не видел, не слышал и не испытывал. Как Господь и говорит, что на ум вам не могло прийти, что глаза ваши не видели и уши не слышали, вот то приготовил Господь в Царстве Небесном. И вот тень этого Царства коснулась их. И они пришли в такое благоговение и трепет, что Петр вот такую глупость совершенно произнес. «Давай, — говорит, — вы в 3 палатках тут, а мы рядом с вами. Только бы нам не прекращать вот это вот событие, только бы вы не уходили отсюда. Господи, сохрани нам это состояние навсегда. Не надо нам больше ничего». Вот как бы Петр обрел то, чего в жизни никогда не видел, и хочет сохранить вот это все. А почему он так сказал? Ибо не знал, что сказать. От такого состояния благодати, которая наполнила его, он просто не знал, какие слова подобрать, как выразить ее. Ему просто хотелось ее в себе сохранить, чтобы никогда бы не лишаться этого блага, которое он испытал впервые в жизни. Потому что они были в страхе. То есть этот самый страх есть благоговейный трепет, который должен присутствовать в наших сердцах, когда мы встаем на молитву, когда мы идем на таинство исповеди, когда мы берем в руки Евангелие. Вот начало этого страха должно быть в нас уже сейчас. Мы должны его знать, испытывать в себе и искать его. 7 стих. «И явилось облако, осеняющее их, и из облака шел глас глаголющий: „Сей есть Сын мой возлюбленный, его слушайте“». Явление Бога Троицы опять здесь. Бог Троицы опять явил себя миру. Сын стоит преображенный, облако, которое осеняет вот всю эту гору, это Дух Святой, и голос, который из этого облака говорит, это, конечно, Отец, да? Потому что он же обращается к Сыну. Вот «Сей есть Сын мой возлюбленный». Кто может назвать Иисуса Сыном, кроме как только Отец? И вот он говорит такие слова: «Отец, его слушайте». То есть Сына моего слушайте. Кому это он говорит? Петру. Он конкретно говорит Петру. Петр, ты чего сказал? Господи, 3 палатки тут сделаем, и давай тут жить будем. Эта благодать так мне приятна, что я не хочу ее лишаться никогда. А отец говорит ему как бы: Петр, не говори глупостей. Петр, то состояние благодати, в которое ты вошел, естественно, по-человечески вызвало в тебе такое желание сохранить ее здесь навсегда. Но он не для того пришел, чтобы наслаждать тебя одного, Петр. Он пришел, чтобы дать эту благодать кому? Всему миру. Всему миру. Всем тем, кто поверит в него. Всем тем, кто будет жить по его заповедям и будет признавать его церковь. Значит, его слушайте. 8 стих. «И внезапно, посмотрев вокруг, никого более с собой не видели, кроме одного Иисуса». Итак, вот это таинственное видение, это преображение в одно мгновение кончилось, потому что то, что хотел показать Иисус, было показано. Теперь ученики, видев это великое событие, в нужный момент должны будут вспомнить, кто перед ними был, что это не просто человек, это Бог и человек одновременно. 9 стих. «Когда же сходили они с горы, он не велел никому рассказывать о том, что видели, доколе Сын человеческий не воскреснет из мертвых». Утаите, говорит, удержите это в себе, в своей памяти, потому что сейчас разговаривать и рассказывать об этом не надо, преждевременно. Это нужно пока для одних вас, потому что когда я пойду на смерть, вы должны помнить, кто я, чтобы не испугались и не разбежались, и не подумали, что я по бессилию иду на крест. И вот когда я воскресну, говорит, из мертвых, вот тогда вы расскажете об этом всему миру, чтобы и весь мир четко верил в то, что я приношу себя в жертву добровольно, беря все грехи всех людей на себя. Тут мы можем вернуться к 8 главе, 31 стих. Здесь уже у нас была речь о том, что Иисус говорит, «И начал учить их, что Сыну человеческому много должно пострадать и быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть». Видите, уже второй раз он говорит, вот в 8 главе первый раз, и теперь опять говорит о том, что надлежит ему быть убитым и воскреснуть из мертвых. То есть опять повторяет вот эти свои слова, потому что одного раза, конечно, нам, как всегда, недостаточно. 10 стих. «И они удержали это слово, спрашивая друг друга, что значит воскреснуть из мертвых?» Действительно, для них это удивительные слова и непонятные совершенно вот вещи тут для них сказаны. Но что значит воскреснуть из мертвых? Что это значит? То есть ты нам говоришь молчать. Молчать до тех пор, пока ты не воскреснешь. А что это такое? Или когда ты воскреснешь? И почему ты должен воскрешать? Значит, тебя что, все-таки убьют? А вот там в 8 главе 31 стих уже четко об этом Иисус говорил, что надлежит ему пострадать и умереть. А они опять, видите, с удивлением, недоумением, что значит воскреснуть из мертвых? Как умирать? Зачем умирать? Почему умирать? Не хочется им даже слышать этого, потому что так хорошо со Христом здесь им, уже на земле. 11 стих. «И спросили его, как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?» То есть, смотрите, мы и так верили в тебя, как бы говорят ученики. Мы и так доверяли тебе. И сейчас ты перед нами преобразился, мы тем более теперь верим в тебя. У нас свежие вполне впечатления от той благодати, которую мы здесь испытали. Но все-таки, говорят ученики, мы слышали от книжников, что до Христа, мы верим, что ты Христос, но до Христа по Священному Писанию должен прийти Илия. То есть они как бы говорят, верить-то верим, но вот одна вот есть там закорючка маленькая. Ты бы объяснил нам, почему же вот ты Христос, мы верим уже в это все, а почему Илии перед тобой не было? Ну как книжникам отвечать или как с ними спорить? Как вот убрать вот это недоумение? 12 стих. Он сказал им в ответ, правда, Илия должен прийти прежде и устроить все. И Сыну человеческому, как написано о нем, надлежит много пострадать и быть уничижену. Да, говорит, не смущайтесь. То, что вам говорят книжники, есть действительно правда. Я сам, как Бог, слова Священного Писания я и сообщил пророкам. Они и передали мои слова. Поэтому никакой тут проблемы нет, никакой ошибки тут нет. Рассказано мной в Священном Писании, что сначала придет Илия и все устроит. Значит, так и было. Так и было. Значит, правда. И должен прийти и устроить. Но, говорит, помните и о другом, что тоже написано в Священном Писании. Я же, говорит, в Священном Писании давно уже вам сказал, что мне, Христу, Мессии, надлежит пострадать. Надлежит претерпеть поругание от людей, надлежит умереть. Вот об этом, говорит, тоже не забывайте. Вот книжники как бы козыряют тем, что я, если Христос, то где был Илия, и поэтому не верят в меня. Но книжники забыли и другое, что мне надлежит пострадать и умереть. Об этом они как бы сейчас молчат. А вот когда они сделают это, они даже не будут понимать, что они исполнили те самые пророчества, которые я же и сообщил в Священном Писании. Они же меня убьют, то сделают то, что я и предсказал. 13 стих. «Но говорю вам, что и Илия пришел, и поступили с ним, как хотели, как написано о нем». Вот этот стих надо бы читать так. Среднюю часть пока выпустить, а прочитать первую и последнюю. Тогда будет звучать так. «Но говорю вам, что Илия пришел, как написано о нем, и поступили с ним, как хотели». Почему так? Потому что «как написано о нем» имеется в виду слова Священного Писания, которые говорят о том, что «и он обратит сердца отцов к детям». Эти слова написаны у нас у пророка Малахии. Вот если мы откроем книгу пророка Малахии, то там тоже увидим это самое предсказание, что сначала должен прийти Илия и обратить сердца отцов к детям. Говорит, так оно и есть, Иисус. Так я и сказал, что сначала Илия придет, обратит сердца отцов к детям, но с ним поступят так, как хотят, как поступили. Убили Иоанна, то есть под Ильей понимается Иоанн. Мы уже в самом начале разбирали это, что вот он самый тот Илия, который должен прийти. Пророк, который имеет такой же дух ревности и благоговения, тот же самый Святой Дух Божий сообщает Иоанну такие же качества пророческие, как сообщал Илии. Поэтому в Священном Писании прикровенно вот так называется Иоанн под именем Илии. И вот книжники-то здесь, читая Священное Писание совершенно по-плотски, не духовно его понимая, а смотря только в букву, вот они и ждали самого Илию. А Иоанн, который пришел, его не приняли. Над ним смеялись и считали его бесноватым. Да? Вот как получилось. Так вот так и говорит Иисус, что Иоанн-то по написанному должен был прийти, то есть Илия, и пришел, только это был Иоанн. Отнеслись к нему, как хотели, взяли и убили, голову отрубили, как делали раньше со всеми пророками. То камнями побивали, то убивали, то еще как-то по-другому их уничтожали. Вот. А что значит обратить сердца отцов к детям? Вот как в книге пророка Малахии написано, что придет действительно Илия и обратит сердца отцов к детям. Под отцами надо понимать ветхозаветных праведников, праотцов. Кто это? Авраам, Исаак, Иаков. Вот о них идет речь. Какие они имели сердца, эти люди? Кроткие, смиренные, праведные. Они искали Бога, они Богу доверяли так, что ничего в жизни своей не делали вопреки Богу. И во всех самых даже страшных повелениях Божьих они оставались верны Богу, не изменяли Ему. Какое событие можно вспомнить? Авраам должен был принести в жертву своего сына Исаака, да? Потрясающее совершенно событие. Как так убить своего сына? Как это так принести в жертву живого человека, да еще и сына своего? Как может этого требовать Бог? Бог не требовал жертвы с пролитием крови. Бог требовал жертвы от Авраама, жертвы праведности, чтобы Авраам не усомнился, чтобы Авраам бы начал исполнять то, что велит Бог, а в нужный момент ангел остановил руку его, и нож не вонзился в горло Исаака. Вот какая жертва была принесена. Ангел не остановил его руку, он бы точно это сделал. Вот такая была вера Авраама. И вот эти самые сердца вот этих праведников пришел Иоанн вернуть детям, то есть потомкам. Иоанн хотел, по замыслу Божьему, чтобы иудеи все вспомнили, чьи они потомки, чтобы они вспомнили поведение и состояние своих праотцов Авраама, Исаака, Иакова, чтобы последовали их примеру, чтобы забыли свое нечестие, чтобы расстались со своими грехами и беззакониями, чтобы они подражали своей жизнью этим великим праведникам и праотцам. Вот что означают слова «пришел вернуть сердца отцов детям». Они же все дети Авраама, Исаака, Иакова, потомки, и должны иметь такие же сердца, как имели их праотцы. Вот что имелось в проповеди Иоанна, что имелось в виду. 14 стих. И вот они, значит, сходят с горы, вот последняя вот эта вот беседа, разговор идет. И вот, придя к ученикам, увидел много народа около них и книжников, спорящих с ними. Значит, ученики, когда остались одни, Иисус с тремя ушел и оставил их, вот этим моментом воспользовались книжники. Ученики, оставшись одни, как бы несколько беззащитны, Господа с ними нет, и им предоставлена возможность один на один как бы противостоять книжникам. Книжники, конечно, на них нападают. Книжникам, ученым, богословам очень приятно взять и найти какие-нибудь изъяны у учеников, незнание священного писания или неточности в выражениях, или еще что-нибудь. И вот нападают, нападают, пользуясь отсутствием Иисуса. Вот 15 стих. «Тотчас, увидев его, весь народ изумился, и, подбегая, приветствовали его». Чего народ изумился? Ведь они же не первый раз видят Иисуса. Почему народ изумился? Потому что в нем сохранялись еще остатки этого преображения. Вот и вся причина. Вот он сейчас только в потрясении оказались ученики, трое, которые видели это все. А остатки этого преображения еще остаются в нем. То есть лицо его, видимо, еще продолжает испускать какой-то свет, вот этот духовный свет, вот это сияние. И когда они стали приближаться к этому огромному числу народа, тогда из народа первые, увидев Иисуса, прям побежали к нему. Побежали, потому что были поражены буквально видом его лица. 16 стих. Он спросил книжников, о чем спорите с ними? Ну, как бы так говорит, вам не стыдно? Воспользовались тем, что меня нет, и нападаете вот на этих бедных простых рыбаков. Вы их не учили богословию, вы их не учили даже правильной жизни. И сейчас бессовестно нападаете на них только за то, что они мои ученики. Вот я пришел, говорит, теперь, давайте теперь нападайте на меня. Вот теперь я готов буду противостоять вам. А учеников моих не трогайте, они слабы еще, они немощны. В них еще не пришел тот самый Дух Святой, который укрепит их, просветит и наставит на всякую истину, как он потом и скажет. 17 стих. То есть, когда Иисус спросил, о чем спорите, в 17 стихе один из народа сказал в ответ, «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым, где не схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену, и скрежещет зубами своими, и цепенеет». Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не могли. И вот этот самый отец, который привел своего сына, подражая уже книжникам, забывает вообще, с какой бедой он пришел, о чем он просил учеников. И как бы подражая книжникам, тоже уже на них нападает. Смотрите, какая интонация. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали, а они не могли. Вот, мол, мы из-за этого и спорим. Вот книжники, воспользовавшись тем, что ученики не смогли изгнать этого беса из этого мальчика, книжники сразу напали и говорят, а, мы говорили, вы бессильные, и ничего вы не можете, вы шарлатаны, вы обманщики просто-напросто. И в тех случаях, наверное, просто обманывали всех. Где ваша сила? И учитель, за которым вы ходите, тоже обманщик и шарлатан. И вот с радостью напали на учеников, поскольку они не могли изгнать беса. И вот надо же, какое событие неудачное, смотрите, Иисуса рядом нет. И бесы изгнать не могут. И как только не старались, ничего не получается. И книжники тут же напали. Вот какая беда. И вот самое странное, что отец себя ведет очень нехорошо. Ты пришел за помощью, ты просил исцеления, ты сам виноват в том, что ребенок твой страдает. Это самое главное. И ты еще нападаешь на учеников, что они не могут изгнать беса из твоего ребенка. То есть потерял ориентир вот этот самый отец, начал подражать книжникам. 19 стих. «Отвечая ему, Иисус сказал, «О, род неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне». Кому ответил Иисус? Да, все заметили? Почитайте внимательно. 19. «Отвечая ему, кому? Отцу. Отцу, который тоже укоряет уже учеников и тоже уже готов с книжниками вместе на них нападать, вот ему-то Иисус и говорит, «О, род неверный, то есть ты, отец, терпишь страдания, так мучишься со своим ребенком, а веры в тебе нет. Я тебя, говорит, обличаю сейчас перед всеми. Ты неверующий человек. И по этой самой причине не могли изгнать беса из твоего сына. Потому что чудеса совершаются по вере ведь, да? По вере вашей да будет вам. А веры, если у отца нет, почему тогда чудо должно совершаться? Если ты, отец, даже веры не имеешь, на что ты тогда надеешься? И почему ты тогда обвиняешь моих учеников, которые при отсутствии в тебе веры, конечно, не могут сделать чудо. И я его не буду делать, как бы так говорит Иисус, если у меня не будет убеждения, что ты уверуешь. Итак, первое. Ты неверный, говорит Иисус. Вот причина того, что чудо не совершилось. И дальше добавляет. Да коли буду с вами? То есть, ну сколько же я еще с вами буду? Ну сколько же я еще буду терпеть вас? В этих словах что звучит? Похоже на отчаяние, да? Похоже на какое-то огорчение очень глубокое. Так ведь, да? Но мы же говорим, что у Господа грехов быть не может. Значит, в этих словах нет греха. Значит, мы неправильно сейчас сказали. Содержание этих слов другое совершенно. А какое содержание этих слов? «Доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас». Вот толкователи так переводят эти слова. Они говорят, что Иисус здесь выражает свое горячее желание поскорее пойти на крест. «Сколько же я, — говорит, — буду еще ждать этого момента моего распятия? Я для этого пришел в мир, чтобы спасти мир. И слишком долго хожу и проповедую вам, каменно-сердечным, и вы никак не можете понять и поверить, когда же, наконец, случится крест, распятие и моя смерть? Зачем он так ждет своей смерти? Чтобы потом, воскреснув, низвести Дух Святой от Отца, и этот Дух всех привлечет к вере. Сердца всех людей смягчит, которые будут искать и ждать Его. И тогда уже не останется таких, кто не будут верующими, кто будут неверующими или не будут знать покаяния. Из тех, конечно, кто желает. Так когда же, наконец, говорит, я исполню то, ради чего я пришел в мир? Когда же я пойду на крест? И, наконец, отвечает, дальше говорит, приведите его ко мне. То есть вот этого самого ребенка, который так страдает, а ученики не могли изгнать из него бес. И вот сейчас будет происходить очень особенный момент исцеления этого ребенка. Здесь будет три попытки Иисуса добиться веры у отца. Потому что без веры чудо совершиться не может. И сейчас Иисус трижды будет пытаться эту веру как бы возродить в этом каменном сердце. Чтоб камень этот вместо сердца в этом человеке дал бы хоть какую-то трещину, чтобы хоть малая вера, но появилась бы здесь. И вот смотрите, как действует Иисус. 20 стих. «И привели его к нему. Как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его. Он упал на землю и валялся, испуская пену». Зачем надо было сделать это Иисусу? Значит, надо себе представлять так, что когда его ведут, этого самого мальчика, под руки, он бесноватый, его, видимо, держат. И вот в определенный момент, например, за 5 метров, не доходя до Иисуса, этот вырывается, бедный ребенок, падает на землю, его начинает колотить, трясти, корежит всего, пена изо рта течет. Зачем это сделал Иисус? Но он хочет веру возродить в отце. Веру, веру. Так для чего надо было вот так уронить этого отрока, чтобы его так заколотило? Да нет, ради того, чтобы вера появилась в отце. Он как бы говорит так, Иисус, вот смотри, отец, 5 метров не доходя до меня, а он уже упал. Посмотри, как бесу, который еще в 5 метрах от меня, уже невыносимо. Посмотри, насколько ему тяжко, как он уронил твоего бедного сына и колотит, и трясет его, и корежит его, и пену пускает он изо рта. Видишь, что такое благодать моя и сила? А если ты, говорит, подведешь его ко мне ближе, и я могу коснуться его рукой, неужели тогда я его не изгоню? То есть как бы так он говорит, отец, но сейчас-то ты, может быть, уже поверишь, в тебе не было веры. Но вот при приближении ко мне уже действие моей благодати совершенно видно. Сейчас-то уже пора верить, как бы так говорит Иисус, да? Отец верит или нет? В отце вера не появилась, к сожалению. И вот в 21 стихе это доказывается. Видя в сердце человека, отца этого, что веры в нем не появилось, Иисус спрашивает его. И спросил Иисус отца его, как давно это сделалось с ним, то есть с этим самым твоим сыном? Как давно это произошло? Зачем это Иисус спрашивает? Ведь он как Бог прекрасно все знает, да? Когда ребенок начал страдать вот этим беснованием. А зачем он спрашивает у отца? Да, отец, вот ты, говорит, я тебе чудо уже показал, ты все равно не поверил. Я тебе второй шанс даю. Если ты им не воспользуешься, то чудо вообще может не совершиться. Я тебе даю второй шанс. Я тебе намекаю, что твой ребенок страдает из-за твоих грехов. Ты же ведь прекрасно понимаешь, что он от рождения такой. Ты-то ведь знаешь это, отец? Если твой сын от рождения мучается так, значит, ведь не он согрешил. Значит, не сын твой виноват, значит, виноват ты. Твои какие-то смертные грехи, вспомни их поскорей. Раскайся поскорей, и тут же совершится чудо. Отец что отвечает? Вместо того, чтобы вспомнить свои беззакония, за которые ребенок его так мучится и страдает, всех нас касается, братья и сестры, да? Посмотрим на детей своих, как их корежит, как их мучит сатана сейчас. И чем дальше, тем хуже ведь, чем дальше, тем страшней. Ведь это же мы виновники, это же наши грехи ведь продали души наших детей в плен к сатане. Ведь нам самих себя надо прежде спросить, что я такое натворил Господи, что до рождения моих детей они уже оказались проданы в лапы бесов. А родившись, были уже законно их добычей. И с первых дней, только они появились на свет, они плачут, они болеют, они не спят по ночам, они не могут есть, они плохо развиваются, а дальше капризы, безобразие, которое они творят, и вообще потом беззакония уже всякие. Значит, отец что отвечает? С детства. Ну так если с детства, тогда догадайся, что ты же виноват. Ну не ребенок же виноват. Он был еще неразумен тогда, он не мог совершить сознательных грехов. Итак, отец вспомнил свои грехи или нет? Покаялся? Вот что значит не иметь веры, вот что значит иметь каменное сердце. Душа, убитая смертными грехами, она не способна воспринимать ничего духовное. Вера в нем родиться не может. Чудо ему показал, опять нет веры. А греха, говорит, вспомни своих. Ум убит. Память, собственно, так затоптана уже всякой суетой, что он даже не помнит тех безобразий, которые он творил раньше в жизни. И нет в нем покаяния. Он сказал с детства и сразу же продолжает. Смотрите, 22 стих. Опять продолжает жаловаться. И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. Но если что можешь, сжалься над нами и помоги нам. Вот видите, что сказал отец. Вместо того, чтобы, очнувшись, упасть на колени и возопить: «Господи, прости меня, наконец до меня дошло, почему мой сын так страдает? Это же мои грехи страшные убили так его, продали душу его бесам». И вместо этих слов совершенно другие, смотрите, опять: «Да помоги же, Господи, помоги, сжалься над нами». Господа призывать к милосердию, какое безумство, правда? Господь перед тобой, который сейчас жизнь свою отдаст за тебя, за твоего сына, за грехи всех людей, и ты еще смеешь просить о милосердии его или укорять его в том, что он не жалостливый, что ли, не пожалеет тебя, учить его еще пытаешься. Грехи бы свои вспомнил, вот было бы тогда точно, точно надежно бы было все. Значит, в отце нет покаяния, грехов не помнит, веры нет, покаяния нет. Что надо бы было делать? Надо бы было разворачиваться и уходить. Все, отец, два шанса тебе давал, две возможности. Не поверить, не покаяться ты не можешь. Окаменело у тебя сердце. И для того, чтобы оно когда-то бы раскололось, содрогнулось, тебе нужны эти скорби. Ты по необходимости будешь терпеть вот такую жизнь своего сына, а он будет досаждать тебе все дни твоей жизни, пока ты не умрешь, чтобы ты, наконец, вспомнил о своих грехах и раскаялся. Стал бы верующим человеком. Надо бы было уйти. Но Господь, жалея ребенка, и чтобы не искушать эту огромную толпу, которая уже и так пришла в недоумение, как так, куда девалась сила в Иисусе, неужели Он разучился исцелять людей, изгонять бесов? Вот чтобы этого всего не допускать, Господь идет на третий шаг. Он дает третью и последнюю возможность этому самому отцу несчастному. 23 стих. Иисус сказал ему: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». То есть вот как бы я тебе даю последний шанс, последнюю возможность. Я тебя как бы сейчас в угол запираю вообще. Тебе из этого угла уже некуда деться. Или, говорит, ты сейчас скажи, что ты веруешь, и чудо сейчас произойдет. Или если ты не сможешь сейчас поверить, я ухожу. Все остается так, как есть. Будет страдать твой ребенок до конца своих дней. С ребенка спроса никакого не будет. Вот с таких одержимых людей, которые, у которых помрачен разум, они не будут отвечать за свои грехи. Мы-то думаем, они несчастные, мы-то думаем, они-то как спасутся, мы-то думаем, вот, не испытали в жизни тех радостей, которые мы испытали, семью не завели, детей не родили, славы не приобрели, денег не заработали, ну и прочее, чего мы сами достигаем. А у этих людей, страшно говорить, но у них участь лучше, чем у нас. По той причине, что если такого ребенка окрестить, душа его крещение принимает, образ Бога человека Иисуса Христа на ней отпечатлевается, первородный грех стирается с нее, а разум ребенка так и остается помраченным. И по этой причине он не отвечает за свои последующие поступки. Все, что он потом творит, всякие глупости, всякие страшные порой дела, он за них отвечать не будет. За них будет отвечать тот самый бес, который им управляет и руководит. Так вот, участь такого человека может оказаться намного лучше, чем наша. Потому что мы-то, живя и думая, что праведники, что не надо ничего менять, грешим страшно совершенно. В безумных совершенно беззакониях живем и за грехи их не считаем. За это и сойдем в ад. А вот этот несчастный, будучи крещен, может спокойно войти себе в рай. Хотя на земле, конечно, жалко смотреть на таких людей, которые так мучаются. Так вот, говорит, Если сейчас сможешь поверить, то все возможно верующему. То есть я за эту твою хотя бы маленькую веру тут же исцелю твоего сына. Я тебе, говорит, уже напрямую говорю конкретно. Ты до этого меня не понимал. Но сейчас только поверь и исцелю. 24 стих. «И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: „Веруй, Господи! Помоги моему неверию“». Вот у отца не остается больше никакой другой возможности, кроме как признаться в своей вере, которой у него нет. Посмотрите, как странно. Значит, скажешь, что не веришь, я пошел, как бы так говорит Иисус. Скажешь, что веришь, я как Бог знаю, что веры в тебе нет. Поэтому ты сейчас никак от меня не утаишься. И вот отец, понимая, что положение у него безвыходное, что это последний и единственный шанс в его жизни исцелить своего сына, он кричит: «Верую, Господи!» И одновременно совесть его самого внутри обличает: «В кого ты веруешь? Как ты веруешь? Где ты веруешь?» И тут же он, наконец, первую попытку покаяния делает в жизни: «Помоги моему неверию!» Наконец-то он признает, что он человек, действительно неверующий. А это есть начало покаяния. Если кто-то из нас скажет, что имеет слабую веру или не имеет веры, и будет молить: «Господи, укрепи во мне веру», даст Господь ему это самое укрепление, и вера начнет усиливаться. Но если кто-то из нас считает себя уже достаточным, верующим, достигшим то, чего нужно в жизни, то и нет в нем веры, значит, и не будет никогда веры. И вот пример вот этого отца совершенно точно об этом говорит. «Помоги моему неверию, Господи!» Вот что нам надо, братья и сестры, признать себя маловерами, признать себя неспособными жить по заповедям Христовым, исполнять то, что требует с нас Господь, потому что мы маловеры, потому что заповеди настраивают нас на жизнь совершенно противоположную той, по которой живет мир, и мы все привыкли жить всю свою жизнь. А сейчас надо по-другому жить, а это страшно, это больно, это невыносимо, и веры не хватает, чтобы заставить себя это делать. Так мы должны тогда не уклоняться от христианской жизни, а вопить наоборот: «Господи, помоги моему неверию!» Вот в чем причина всех моих бед. Неверие мое, маловерие мое. И вот как милостив Господь. Как же действительно бесконечна его милость. 25 стих. «Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему: „Дух немой и глухой, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него“». Значит, чтобы не вызывать еще большего ажиотажа, чтобы хотя бы эту малую-малую долю начала покаяния, как признание в неверии, использовать, потому что большего уже этот человек из себя выдать уже ничего не мог. Уже был предел его душевных сил. И на этом пределе он только и смог признаться, что я неверующий. И вот это уже принял Господь. Посмотрите, как мало порой надо Господу от нас, чтобы получить согласие в том, чтобы он мог действовать в нашей душе. Лишь только вопль, лишь только честное искреннее признание из глубины сердца, что я прах, пепел, ничтожество, грешник окаянный, погибший, во всем тебя прогневивший, Господи, и сатане всю жизнь услужающий, что суд твой определит законно мне ад. Вот только такое признание, и у Господа появляется право. Я ж свободно выражаю это желание свое. За это проявление свободы у Господа появляется право действовать в моей душе, то есть связывать в моей душе сатану. И вот здесь Господь изгоняет, наконец, этого самого немого и глухого духа из этого самого отрока. И смотрите, какие слова он говорит: «Я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него». Вот во всех предыдущих случаях мы не найдем такой прибавки слов, что «впредь не входи в него». Везде было сказано «выйди из него» и все. А почему здесь сказано «впредь не входи»? Бесу еще велит Господь, чтобы впредь он в этого мальчика больше не входил. Почему так? Покаяния-то отца нет, правда? Так вот, если бы было раскаяние отца во грехах, и за эти самые грехи бес, который вошел в этого ребенка еще при зачатии даже, вот тогда бы при раскаянии бес бы был изгнан, и у него права войти в душу этого ребенка обратно уже бы не было. Но поскольку отец не признал своих грехов и не кается, и только по милости и любви бесконечной своей за единственное признание в своем неверии Господь освобождает душу этого ребенка от беса, поэтому он и говорит: «Впредь не входи в него». По полному праву бес через несколько дней мог вернуться в этого ребенка. Кто ему право это дает, бесу, возвращаться назад? Грехи отцовские. Грехи отцовские нераскаянные. Наши с вами родительские грехи нераскаянные дают право бесам всю жизнь трепать мучить и издеваться над нашими детьми. Гнать их прямо плеткой в ад, гнать. И что жизнь эта на земле уже для нас адом уже становится. Потому что мы вместе с ними уже, дыхание ада уже приходит в наш дом. Потому что мы души их продали в ад. И вот при отсутствии в нас покаяния у бесов полное право имеется руководить душами наших детей. При покаянии искреннем, при честных доказательствах со стороны родителей в том, что они не будут больше грешить и не хотят, и проклинают эти свои грехи, и бесов, которые их научали этому всю жизнь, вот тут-то появляется у Господа право освободить и наши души, и души наших детей. К горькому сожалению, вот наши дети не безумные, не одержимые, не бесноватые. Ну, в том смысле, как этот ребенок. И поэтому, когда мы каемся, как родители, приходя к вере, в церкви каемся, то наши дети долго продолжают еще бесноваться. А почему так? Потому что они уже разумные, сознательные личности. Если мы развязали их руки покаянием своим, то они свои руки уже добровольно связали сами своими грехами. Поэтому те матери, которые плачут долго от того, что дети не исправляются долго, пусть успокоятся. Потому что теперь речь идет уже не о грехах родительских, речь идет уже о личных грехах детей. Насильно Господь избавить их от этих грехов тоже не может, не хочет. Нужно теперь покаяние детей. Но теперь для этого то, что родители должны были сделать, сделали. Если родители приняли веру, покаялись, осознали свои грехи и не повторяют их впредь, теперь Господу возможно и детей приводить к покаянию и к вере. Будет долгий, трудный, скорбный путь у этих детей. Но уже есть возможность прийти к вере. А вот без покаяния родительского это сделать еще сложнее, еще тяжелее. Потому что мы живем и продолжаем грешить, к сожалению. 26 стих. «И воскликнув, и сильно сотрясший его, вышел», то есть бес вышел из этого мальчика, «и он сделался как мертвый, так что многие говорили, что он умер». Да, действительно, тот самый бес, который от самого зачатия в душе этого ребенка и полностью руководил жизнью этого бедного мальчика. И теперь он вынужден оставить его. Теперь душа этого ребенка оказывается еще не способна вообще управлять своим телом. Совершенно не способна. Она не может ни поднять это тело, ни говорить ничего, ни узнать никого не может эта душа. Потому что она была как бы выключена. Вот что делают бесы с нашими душами. Будет искать новую душу. Кого-нибудь из нас с вами, стараясь заставить согрешить, чтобы войти опять в кого-нибудь. Вот без грехов наших им скучно жить. Им очень скучно жить. Они как бы голодные становятся. Они, как говорят, как вот в одном из Евангелий говорится, по местам пустынным ходят. То есть по пустыне, где нечего есть и пить, вот, а им надо в душу какую-нибудь обязательно влезть, чтобы заставить ее грешить. А вообще место их пребывания ад. Если не дается ему тут работы, станут все праведниками. Конечно, с плачем сойдут они в ад и даже не выйдут оттуда больше никогда. Но только вот не будет такого, пока стоит мир. После страшного суда Божьего действительно будет так. Все бесы со всеми нами грешниками будут отправлены в тьму кромешную, и выхода оттуда больше не будет у них уже. А сейчас, пока они свободно пребывают среди нас, губя нас, при нашем согласии причем. 27 стих. Иисус не хотел, чтобы все пугались и думали, что он умер. Он берет его за руку, поднимает его, и он сразу встает. Как бы вот эта жизненная сила, которую дает Господь каждой душе, вот она здесь сообщается, этой самой душе, в раз, в одно мгновение, душа сразу входит как бы в свое право вот жить в этом самом теле. Укрепляется разум, сила появляется у этой души. Душа поднимает уже свое тело, управляя им, и он начинает, наконец, узнавать своих родных и близких, радуясь от того, что с ним произошло. 28 стих. «И как вошел Иисус в дом, ученики его спрашивали его наедине, почему мы не могли изгнать его? И сказал им, сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста». Вот эти два стиха опять очень сложные такие, очень серьезные, потому что здесь дается нам всем, последующим христианам, дается как бы наставление, как мы должны бороться против бесов. Что нам делать, когда бесы держат нас, когда бесы страсти в нас развили так сильно, что через любую из страстей управляют нами, что мы уже стали действительно рабы, как бы марионетки в их руках, лапах, и не можем никак избавиться от них. И вот ученики приходят в недоумение. Как же так, они говорят, мы сколько ни старались, мы никак не могли. Почему мы-то не могли изгнать его? Но теперь мы-то уже с вами знаем, почему не могли. Веры не было. Вот и все. Веры не было у отца. Вот вся причина. И вот Господь им отвечает не напрямую на этот вопрос. Он бы мог сказать, а вот только из-за того, что отец оказался неверующим. А он отвечает им не так. Смотрите, и сказал им, сей род, то есть бесы, не могут выйти иначе, как от молитвы и поста. Значит, здесь нам Господь дает оружие всем христианам, всем последователям Христовым, те, кто хочет спастись. Пост и молитва, как два сильнейших оружия против бесов. Ничем иначе бесов невозможно победить. И причем молитва и пост без веры и без покаяния, они бессильны, они не существуют. Поэтому вот как у отца Господь искал веру и покаяние, так и нам говорит, главное – вера и покаяние. Если правильная вера будет, от нее родится покаяние. Если на основании этого покаяния мы будем молиться и поститься, мы бесов победим. Мы обязательно бесов победим. То есть страсти в нас ослабеют. Бесы обязаны будут отпустить нашу душу. Но если мы, говоря, что мы верующие, говоря, что мы каемся, а молиться не научились и постимся без покаяния, то тогда эти самые оружия теряют свою силу. Они не могут тогда изгонять бесов, они не действуют. Мало того, этими оружиями, молитвой и постом, при неправильном употреблении можно себя погубить. И в церкви есть целое учение, подробное, сильнейшее учение по поводу того, как эти оружия действуют, как их применять. И нам с вами нельзя приступать к этим святым делам без научения этому делу, без контроля со стороны священников, которые для того и поставлены в церкви, чтобы учить нас, как пользоваться этими оружиями, как спасаться. Что такое молитва, которую мы с вами читаем изо дня в день и не понимаем ее содержания? Разве это можно назвать оружием? Ребенок, которому дали в руки пистолет, и который не понимает, как им стрелять, он может пользоваться им или нет? Он не пойдет никуда в бой, в передовые окопы, и не будет стрелять из него. В лучшем случае он бы себя не убил, правда? Так вот, но так же точно и молитва. Мы напрасно думаем, что ее можно как попало читать, как попало пользоваться этим оружием. Это опаснейшее, сильнейшее средство, оружие против бесов. Но и мы можем повредиться, если пользуемся им неправильно. И мы с вами, приходя в церковь, чаще всего учимся не так, как бы надо было, не на каких-то специальных занятиях, а друг от друга. Учимся нелепостям, глупостям. И нам говорят, вот молитвослов, вот открывай с первой страницы, читай. Вот утреннее правило, вот вечернее правило, вот давай, старайся. И вот человек, не понимая церковно-славянского языка, никогда не сталкиваясь с такими речевыми оборотами, никогда не изучив вот эту вот поэзию духовную, в которой написаны эти самые стихи, пытается читать эти самые молитвы, и большей частью ничего не понятно. По первости так было у всех, может, у кого-то и сейчас до сих пор так. Так вот это надо прекратить. Отцы нам говорят, что этим мы оскорбляем Бога, когда читаем молитвы, не понимая их содержания. Такая молитва в осуждение нам оборачиваются. Смотрите, как страшно. Мы разбирали эти вопросы в прошлом году. Там есть соответствующее занятие по этому поводу на кассетах о молитве. Как покаяние, как молитва содействует покаянию, кажется, или сокрушению сердца. Там более подробно это все сказано. Значит, по первости, когда мы пришли в церковь, мы должны пользоваться молитвами краткими, понятными для нас. А даже быть конкретные личные просьбы человека, которые не противоречат по смыслу вере. И надо сопровождать эти короткие, понятные молитвы, воззвания к Богу, сопровождать земными поклонами. Наиболее сильное средство, которое поначалу только лишь и может действовать. Потому что душа не способна молиться. Ей требуется помощь чего? Помощь тела. Смотрите, как странно. Нашей душе, не способной к покаянию и к духовной жизни, требуется помощь тела. Когда тело начинает утруждаться в земных поклонах, когда начинает болеть шея, спина или ноги устают, тогда невольно рождается внутренний вопль. Невольно усиливается вот это самое чувство, которое подталкивает нас искренне обращаться к Богу, звать Его как Спасителя своего. Вот что нам надо. По-первых, нам требуется немощь телесная, бессилие, осознание какой-то боли и страдания. Ведь действительно, когда беда случится, хорошо кричим, правда? О, как порой зовем на помощь, как требуем, чтобы нам обязательно помогли. Но также точно и пост. Если пост человек совершает без покаяния, то этот пост во вред будет человеку. И о посте мы тоже говорили в прошлый год. Там тоже, кажется, такая же тема есть. Пост как средство сокрушения сердца. И тоже можно послушать или почитать об этом у учителей церкви. Нельзя поститься без покаяния. Это будет... Что это будет? Диета, например, да? Или средство оздоровления тела. Большинство людей сейчас в мире хотят попробовать пособлюдать пост впервые. Но говорят, так а что, полезно же похудеть хотя бы. Или здоровье подправить, шлаки выйдут. Вот цель соблюдения поста. Это будет не пост. Нельзя это дело называть постом. Пост и покаяние – это неразрывные вещи. Пост должен совершаться на основе покаяния, на фундаменте покаяния. Если мы не освоили покаяние, значит, мы какие люди еще пока? Неверующие. Еще веры в нас нет. Мы вот те самые отцы, которые не имеют веры. Никакого чуда исцеления нашей души не произойдет никогда пока. Пока мы не настроимся на правильную молитву и на правильный пост. Да просветит нас Господь.